Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник», телефон прямого эфира 951-05-66, 951-05-66, код Москвы 495. Сегодня в студии «Радио «Спутник» журналист и писатель Олег Лурия. Олег Анатольевич, мы договорились, что подискутируем. Вот я уверен, что из этих 30 миллионов, сейчас сложно говорить, ну, предположим, несколько десятков миллионов жителей Украины, есть люди, которые способны адекватно воспринимать реальность и то, что происходит. Я просто думаю, что... Нет, я уверен в том, что они не могут высказать свою позицию, безусловно. Ну, то есть, безусловно. Но то, что они понимают, что происходит, что их используют. Ну, наверняка
в большинстве
же
своем.
Даже в
большинстве, я считаю, своем, да. Но при этом им пытаются навязать, во-первых, пожизненную благодарность большому брату, то есть униженное состояние такое вот перед теми же, перед американцами речь об этом. Идет, им пытаются навязать такое раболепие, и это, в общем-то, очень некрасиво выглядит. Это, ну как же, вы сильная нация, гордые ребята, ну как это вот, унижаться перед... Ах, да, он же американец, это царь и бог. Ну, жалко и обидно.
Обидно? А как это... Я не знаю. Но это же не изменится в ближайшее время. Но это же уже, да, это поколение выросло, да?
Смотрите. Вот, да, поколение,
но... А может, и не одно.
К сожалению. И тут просто идет еще, конечно, и психологическая обработка. А какой русофобская история как раздувается.
Да, русофобская... А вот скажите мне, ну, ваше мнение нас сегодня интересует по ситуации на Украине. Вы скажите мне по поводу русофобской вот этой истории, идеологии. А может быть, когда так случилось, что зерно попало, вот так вы бросили, и оно попало уже в взрыхленную почву, русофобия выросла и расцвела?
Ну, причем знаете, расцвела она не только на Украине, и речь идет о всей Европе. И посмотрите, что сейчас творится, вплоть до того, что хороший русский, мертвый русский. Ну как, ну есть такие призывы. Убей русского, bad Russian, мертвый русский, русским запрещено входить в кафе куда-то еще.
Это процент населения всегда есть, который вот, ну согласитесь, да?
Нет, ну, всегда есть. Не говорится о том, что это...
А другое дело, когда много.
Ну ведь сколько случаев. Например, только вот за, по-моему, последние 30 дней произошло, вот я даже назову, с 24 февраля 22 года, ну, вот в Германию. В Германии совершено 383 преступления против русскоязычных граждан. Вот цифры. Угу. За меньше, чем за два месяца. 382 на территории
верите,
только одной,
да?
Германии.
Верите в эти...
А это факт, который немцы признали.
Да нет, мне все равно. А вы верите, что столько?
Я думаю, что больше.
Вот, вы помните историю в Кёльне? Историю в Кёльне, когда мигранты устроили шабаш с кипишем, у них там в новогоднюю ночь полиция отказывалась возбуждать дела в отношении мигрантов. Отказывалась, пока это не стал скандал, пока там кто-то в отставку не подал. Сказали, да ладно, у нас все было тихо. А вы же мне рассказываете 400 случаев. Да нет, не 400 же.
И вот... я не знаю, вот, как-то странно вот такая ассоциация вот у меня, например, с апрелем, таким же апрелем, только вот с таким же апрелем ассоциацией, только апрель 33-го года в Германии. Угу. Ну вот просто даже, когда начался бойкот принадлежащих евреям предприятий. Штурмовики расположились вот в апреле, это все началось, перед еврейскими домами, магазинами, на домах желтые звезды, плакаты и «Не покупайте у евреев». То есть штурмовики, там, ну, то есть нацисты, грубо говоря, атакуют магазины, принадлежащие евреям, погромы начались. И, кстати, по новому закону на службы принимают только арийцев, начали принимать. Апрель 22 года, был апрель 33-го, а сейчас апрель 2022-го. Германия, прямо видим фотографии. В кафе люди с российскими паспортами не приветствуются. Клиники отказываются лечить российских пациентов. Есть документы. Дети не говорят по-русски и не разрешают говорить по-русски, чтобы избежать на улице, чтобы избежать насилия, например. Школьников заставляют каяться и правильно, в кавычках, отвечать на вопрос по Украине. Российских культурных деятелей увольняют. Дальнобойщикам бьют машины. Российские ТВ-каналы запрещены. В ящике, где письма ненависти бросают. Вот они есть, я их в руках держал. Письмо я видел. То есть, и вот никаких аналогий. У меня есть аналогии. Я их вижу. Между 33-м годом в Германии и 22-м в той же Германии апрелем. И тогда был апрель, и сейчас. То есть вот такие ассоциации возникают.
«Перестаньте удивляться» называется.
Ага.
Мы с вами еще поговорим об этой ситуации сейчас. Знаете, хотелось бы обсудить с вами все-таки, еще оставить время для внутрироссийских историй. Эльвира Набиуллина, а я всегда говорю, значит так, Набиуллина надо слушать. Вот слушать надо, вот когда выступает Набиуллина. Так, выступала в Госдуме. Говорит, что то в России во втором-третьем квартале 2022 года начнется трансформация экономики, жесткая трансформация экономики. Я так судорожно начал соображать, так начался же второй квартал. То есть можно сказать, что это вот-вот. Может, завтра уже начнется трансформация экономики, говорит Набиуллина. Я у вас прочитал, что шансы на возвращение Чубайса в Россию равны нулю.
Да, конечно.
А я говорю, так может, это к лучшему? Трансформация экономики без Чубайса?
То есть, возможно, даже использование Чубайса в виде ответных санкций.
Как это?
Направили Чубайса в качестве ответной санкции, да.
А, вот о чем. Что вы думаете?
Анатолий Борисович, это вообще удивительно. Совершенно вот уж действительно неприкасаемый товарищ, полностью, на 100%. Ведь посмотрите, что, по идее, должны быть уже десятки уголовных дел.
Не, я не знаю.
Я лично готовил журналистские расследования и видел, как были украдены, как были отмыты гигантские деньги. И пока ничего не происходит, не происходило. И вот еще удивительный момент. Вот такие вот факты. Роснано, там, где трудился 10 лет, с 2010 по 2020 год, Анатолий Борисович Чубайс, обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работ компаний за 2010-2020 год, когда там возглавлял который Чубайс. Так как были гигантские заемные средства под безотзывные госгарантии, ну вот только к 2020 году это уже 108 миллиардов куда-то растворилось за этот период. Вот, так вот, это произошло 24 марта, вот намедни практически, 24 марта было подано заявление в Генеральную прокуратуру по поводу вот, провести проверку.
Так он же уехал, говорят.
23 марта, аккурат за 24 часа, Анатолий Борисович убыл в турецкий берег. За сутки. И ровно через сутки была настолько неприкосновенной, что ему дали уехать. Ровно за сутки, 23 марта Чубайс убыл, 24 марта. Я понимаю, может, я кому-то неприятные вещи говорю, но...
А кому?
Почему подали только 24-го, на другой день после отъезда Чубайса?
А мы узнаем с вами ответ на этот вопрос? Ну вот когда-нибудь узнаем?
Хотелось бы,
ну,
когда
мало,
будет
мало ли чего нам с вами, знаете, Олег Анатольевич, хотел.
Я думаю.
Да?
Я думаю, когда будет расследование закончено,
нам
его
расскажут.
Деятельность. Будем надеяться.
А про трансформацию экономики. Вот как вы себе ее видите? Я понимаю, что мы с вами же не экономисты. Но вот как вы себе видите трансформацию экономики, о которой говорит Эльвира Набиуллина?
Может быть, действительно срочный выезд Чубайса и же с ним явится. К сожалению, я здесь не могу рассказать, проследить. Полет.
Думаете,
мысли.
Думаете, нет, да? Думаете.
Да, да, да.
Что, что будет, то будет.
Ну, хочется надеяться на это.
На то, что экономика быстро трансформируется?
Насчет быстро, вот.
Вряд ли, да?
Очень сомнительно. Давайте так. Все достаточно сложно. И экономика, и... Ну, давайте так. Скорость здесь, я думаю...
Лучше медленно, но верно.
Ну, верно, да, да, да. Чем сейчас быструю. Мы уже видели. Это мы уже видели.
Вот что касается... А, мы это уже видели, это вы про 90-е, да?
Да, да.
А, это когда быстро.
А, нет, быстро, когда вот очень так быстро было сделано, результат до сих пор.
Мы продолжим с вами, мы продолжим с вами говорить про экономику, только уже в более таких, знаете, не в таких глобальных масштабах, как глава Центробанка, конечно, а в более таких приближенных к простым людям. Но сначала сделаем небольшую паузу.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Подчиняем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».
Олегу Лурье можно позвонить в прямой эфир 951-05-66, 951-05-66, код Москвы 495, пожалуйста, звоните, или если вам неохота звонить, можете мне написать в WhatsApp, я ваш вопрос озвучу или комментарий, плюс 7-968-766-33-11, 968-766-33-11. Олег Анатольевич Мишустин анонсировал создание в России продовольственных оптовых рынков. Вот говорит, что таким образом удастся сдержать рост цен на продовольственные товары, насколько я понимаю, вот эту задумку российского премьер-министра. И с одной стороны... А вы когда, кстати, на рынке были последний раз? Вот просто не на оптовом,
да,
вот просто на продовольственном.
Не далее, как на пару выходных назад.
Почему? Ну, что вы там делаете?
Вот,
ну, вот зачем вам рынок?
Огромный...
Ну, если у вас рядом
да,
магазин.
Рядом магазин, просто там продукты свежее как-то, и мясо хорошее.
То есть все-таки рынок,
да,
по-прежнему,
ну, вот,
лучше?
Не хочу никого рекламировать. Это
не
тот
важно.
Рынок, который на МКАДе, вот огромные эти...
Каждый сам себе подбирает рынок. Я к тому, что вот это создание продовольственных оптовых рынков, это, в общем-то, в большей степени, может быть, должно волновать бизнесменов, чем нас с вами. Но если вы вот недавно были на рынке, вот мне интересно, я просто давно не был, мне интересно ваше мнение. Да почему так на рынке лучше и свежее, как вы говорите, товар, чем в магазине?
Ну,
вот почему?
Понимаю, что он ближе к производителю.
Потому что в этом история.
Я понимаю, что там перекупщики, конечно, есть, ну, кто-то, посредники, но все-таки он ближе на одну еще единицу, на один шажок он ближе к производителю.
Так.
А свежесть...
Но вам не кажется, что это выход? Ну, да. То есть убрать несколько вот этих, как вы сказали...
оптовых рынков.
Нет, убрать несколько
ступеней,
да. То есть вот если на рынке свежее, вот что только, как там компании не рассказывают о том, что они стараются свежую продукцию поставлять в свои торговые точки.
Они же берут на том же оптовом рынке в большинстве своем.
Так.
Они же берут на том же, например, оптовом рынке, вот, рестораны берут, там магазины берут на тех же оптовых рынках. То есть, а если человеку надо как бы большой объем продуктов, большая семья и так далее, то, возможно, шопинг на таких оптовых, овощных, продуктовых базах.
Угу.
То есть это экономично, это дешевле, чем в магазине, и это тот же товар, который, давайте так, на ступеньку, как мы говорили, ближе к производителю. То есть не последняя свежесть, предпоследняя.
Вы, наверное, слышали, в Германии, я не знаю, наполните, может, они так, такие шутки у них, ну, очень солидные СМИ, очень солидные такое. Журнал известный, на слуху, пишет: мы вам сейчас расскажемся, как, расскажем, как нужно мыться для того, чтобы вот, сэкономить воду горячую. Мы расскажем. Значит, мыть надо только вот этот, вот этот, вот этот участок тела, вот этот не обязательно.
Да, там пах,
вы читали.
Подмышки,
вы знаете теперь,
ноги,
как экономично мыться. Да. Вот.
Еще вы думаете, потрясающе, серьезно? Там же они рассказали, да, прошу прощения, я перебил.
Не-не-не.
Но дальше же там выдвинули немецкая профессура здравоохранения, выдвинула совершенно потрясающий тезис. Лишняя грязь сама отпадет, называется. То есть, ну ведь вдумайтесь, вот то, что вы сейчас процитировали, там дальше он рассказывает, что есть места, где мыть не надо, грязь сама сходит. То есть лишняя грязь сама отпадет.
Да нет,
это железный тезис немецких медиков.
Другой вопрос. Ну, вы, может быть, это шутка? Ну вот вы думаете, они на полном серьезе шутят?
Я в нескольких изданиях это уже видел.
Это солидный журнал-то.
Я в нескольких изданиях уже видел немецких и
наших. А еще ирландцы говорят, надо не тормозить. Ну, я не знаю, вы автомобилист? Я просто машину продал лет 10 назад, я не помню.
Надо... Опозредован.
Нет? То есть, может быть, нам позвонят автомобилисты, расскажут. Я не понимаю ирландцев. Смотрите, позвоните мне, расскажите. 951-05-66. 951-05-66. Код Москвы 495. Я не понимаю. Ирландцы говорят, нужно меньше нажимать на педаль тормоза, и тогда вы будете тратить меньше бензина. Допустим, я понимаю, ну, потому что ты потом газуешь, да, после того, как ты притормозил, газуешь, да, больше, видимо. Вопрос в другом. Насколько меньше бензина? То есть, насколько меньше?
Тормоза...
То есть, если ты сэкономишь 100 граммов, это что, или 100 миллилитров, это что?
Ну, я думаю, что там такое микроскопическая экономия, а тормоз все-таки, он как-то нужен в дороге.
Меньше тормозить надо.
Меньше тормозить, и есть риск далеко уехать.
50% британцев поддерживали антироссийские санкции какое-то время назад. Вот буквально, да? 50%.
Да, вот
чем публикуют? 14% на 14% меньше через неделю.
36%, то есть 14% за неделю.
А все потому, что, ну, понимаете, да? Британцев предупредили о резком росте цен на продукты.
Ну, вот, представляете, да, человек поддерживал, а потом зашел в магазин, удивился, заехал на заправку, удивился, что-то там еще приобрел, удивился, и зашел дома,
помылся,
холодно,
удивился.
Помылся и удивился. Естественно, у него нет. Ну да, ему советуют, ты там в определенных местах помой, тут мой, тут не мой, и тут сама грязь отпадет. То есть и... Таким образом, он удивленный, сказал, что я бы не поддерживаю.
Я, чтобы быть точным, потому что я же не наши коллеги иноагенты, я вот правду, поэтому я должен поправиться. На 14% меньше, чем в марте, то есть за месяц. Там было 50 в марте.
Ну, значит, 36.
То есть не за неделю. Я сказал за неделю, нет, за месяц.
Ну, это значительное число, на 30, насколько, на треть практически.
Давайте сейчас вот я просил нам позвонить в эфир. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да.
Вы меня слышите?
Мы вас слышим. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Анна, Москва.
Да, Анна.
У меня водительский стаж 25 лет, и я хочу сказать, что рекомендации, которые дают в Германии...
Это и в Ирландии,
Ну и в Германии однозначно так же.
Ага.
Что когда вы включаете обогрев стекол, то тратится бензин. Когда вы включаете кондиционер, он также тратится очень быстро. И есть скорость...
Ой-ой, вы пропали на самом интересном месте. Анна, вернитесь к нам. И еще что? Что по поводу тормоза, вот расскажите мне. При чем здесь тормоз? Анна.
Ой, как жалко.
Ну, Анна, ну я про кондиционер и так догадывался, понимаете? Анна, перезвоните нам, пожалуйста, что-то у нас не получилось поговорить. А про тормоз мне и интересно. Сейчас, я надеюсь, Анна перезвонит, да? Давайте, 951-05-66. Я хочу узнать, при чем здесь тормоз. О застройке заповедников еще успеем с вами поговорить. Депутаты Госдумы говорят, что вот этот вот... законопроект о застройке заповедников, против которого очень много было выступлений, давайте так по-честному, очень много было недовольных по сравнению с другими там законопроектами, которые в Госдуме рассматривались. Говорят, не дадут застраивать берег Байкала. А я говорю, хорошо, берег Байкала не дадите застраивать. Почему можно строить заводы в России и трубопроводы в заповедных территориях? Олег Анатольевич, я убейся, не понимаю. В России территории, вот просто вот, ну это ж не Лихтенштейн. Ну, пожалуйста, ну что, в чем проблема-то?
Это даже не Япония, где как раз берегут каждый сантиметр заповедной земли.
Вот так удивляет.
Ведь у нас гигантские территории. Мы самая большая страна в мире. Почему надо строить именно в заповеднике?
А почему?
А ответ простой. Деньги.
А значит, что, в заповеднике этим... дешевле построить, что ли, я не понимаю?
Нет. Значит, за этим стоят деньги. Значит, кто-то вывел какие-то территории. Ведь не просто так. Вот смотрите, мы с вами, даже обладая определенной там суммой денег, мы не можем прийти и начать строить где-то.
Может, оно и к лучшему.
Соответственно, так. Да. Соответственно, были разрешительные документы. Соответственно, кто-то планировал там строительство, зная, что это заповедник. Правильно? Не просто так пришли, коробочки поставили и живите. Это стройка, это материалы, это документы, это земельный отвод, это собственность. То есть, и поэтому я считаю, что здесь за этим стоит уголовное дело, за этим стоит, скорее всего, коррупционное преступление. Ну вот просто так, ну невозможно. Ни одна компания просто вот хочу, начнет строить, кто разрешит. Каким образом, почему начали
сейчас
вообще?
Сейчас такое внимание вот экологическим проблемам в России наконец-то.
Ну ведь, смотрите, ведь если кто-то начал это делать, значит, это ему нужно. Ведь он мог без конфликта, сейчас же конфликт идет экологический, без конфликта взять рядышком построить. И все было бы нормально. Нет, построено именно, будут строиться на территории заповедника. Именно вот нужно там, зная, что это нарушение. Соответственно, здесь, пожалуй, надо искать, куда зашли, где
ищи,
вышли
кому выгодно,
деньги.
Да. И как жалко, Анна не дозвонилась, да, по-прежнему до нас. Жалко. Ладно, узнаем еще про тормоз. Все-таки я докопаюсь до этой истории. У вас еще хочу спросить по поводу вот этой истории с депутатом. С депутатом Рашкиным. Он купил лося. Ну, лося, правильно, конечно. Но мне хочется сейчас вот в этой истории говорить, он купил лося. Да. Собрался его передавать туда, в Саратов. А в Саратове, в Саратовской области говорят, ну, заберите вы своего лося, потому что мы не понимаем, как его можно выпустить в природу. Вы понимаете, что вот природа отдельно, а вы купите вот сюда вот лося, это другое, это все.
Ну,
это
уже, да. Уже взрослого, да.
И вся эта история. Еще там кто-то опять вступился за депутата. Мне уже даже неловко перед тем, что произошло. Видите, неловко прямо перед депутатом Рашкиным, потому что так много мы о нем
лося
говорим.
Лося не берут у него.
Лося не берут. Да, я думаю... я не знаю, я просто хочу узнать ваше мнение по поводу всей этой истории. Я не понимаю, что... Ну, может, хватит уже про лося Рашкина говорить?
Ну, это уже мем такой, лось Рашкина, да. Ну, угораздило ему, конечно, поехать на охоту вне сезон. И главное бы просто он честно бы сказал, да, я. Нет, соврал. Лось не мой, подкинули и так далее. Выбросил ружье, но очень некрасивая история. Ну, как бы... За Рашкина и других грехов достаточно.
То есть, а все, да? Ну.
В частности, поддержка коррупционеров, аферистов и так далее. Есть грехов у него много.
А, Вот вы про серьезные вещи. Вы вот все время, вы писатель, журналист, журналист-расследователь. Вы вот А я говорю к тому, что, как вы думаете, вот эта история, которая сейчас произошла, она убережет природу, вот нашу родную
возврат
природу?
Возврат лося?
Нет, не возврат лося. Вот эта история с Рашкиным, которая произошла. Может, перестанут они ездить, все вот эти люди перестанут ездить по заповедникам? И стрелять там.
Я думаю, нет.
Не перестанут.
Не перестанут.
Ничему не учат историю.
Сколько уже это длится? Там губернатора ловят охотящегося внесезонно, там, мишек. Ловят депутата теперь. Еще многих, очень много людей попалось на этих вип-охотах высокопоставленных. Их, ну, да, они сажают за это, но как бы... Позор, клеймят позором и так далее. Ну и все равно продолжается. Охоты, охотхозяйства закрытые. То есть дорогостоящие вот эти охотничьи
туры. Так охотохозяйство, пожалуйста, это так, же не
заповедники. И охота с нарушением, вот с нарушением правил охоты.
Как-нибудь мы с вами за экологию топим.
Конечно.
И против коррупции.
Конечно.
Поэтому мы еще обязательно уделим этому внимание. Уже, может, закончим говорить про лося Рашкина, но внимание экологическим проблемам и проблемам незаконной охоты и строительства в заповедных зонах обязательно еще поговорим в наших дальнейших программах. Журналист и писатель Олег Лурье работал сегодня в студии «Радио Спутник». Всем большое спасибо за внимание. Вам спасибо за участие.
Спасибо.